«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-1559.
Доброе утро, дорогие друзья. Можно же так говорить, правда? О, кстати, с интересом увидел то, что мне почему-то YouTube не настроил я то, что у меня должно идти. И что мы с этим будем делать? Будем как-то себя искать. Ну ладно, сейчас попозже найдем. Я хочу начать это утро с простого и радостного, перед тем, как говорить с вами во всех радостях, нерадостях и прочем, которые существуют. Я тут наткнулся на старое доброе видео и подумал, что оно, пожалуй, точнее всего описывает, что такое современная политика и что такое умение общаться людей друг с другом. Да не знаю, у вас сейчас оно идет или нет. А звук я не слышу. Вот. Это совершенно знаменитый дуэт. Как пишут классики, когда ты с ужасом понимаешь, что Фрэнк Синатра не лучший певец в комнате. Этот знаменитый голос принадлежит величайшей певице всех времен и народов. Элла Ивановна Фицджеральд. Я, правда, не вижу, что он был Каждая страна должна очень четко исследовать логики своего, собственного голоса, собственного понимания. Как только ты срываешься, пытаешься кого-то перекричать, перебить, исчезает это. Вот Фрэнк, да, попытался поиграться и тут же получил. Вернулся к себе, ах, вот такую музыку я могу услышать абсолютно постоянно, но, наверное, просто потому, что я очень старенький. Очень старенький, поэтому люблю такую музыку. По-моему, величайшая музыка. Она как-то так настраивает на хорошее настроение. Вот, говоря о дуэтах и об умении слышать друг друга, слышать каждому, помогать. Вчера был дуэт, а в этот дуэт все время пытался смешаться трио со стороны. И вот третий голос. И превратить это в трио совершенно точно не получалось. Вот пишет Дмитрий Л. Вова, зачем РФ поддержала колхозного диктатора? Не братья мы больше после этого. Живите с агрофюрером теперь сами. Дмитрий, а зачем вы мне хамите? Вот вы считаете, что ваше хамское обращение ко мне сделает вас умнее, тоньше? Ну, неужели вы считаете, что если мы поддержим вашу жарительницу котлет, исходя из вашей логики оскорблений, кому-то станет лучше? Понимаете, Дмитрий, именно поэтому к таким оголтелым, как вы, мы здесь относимся с очень большим сомнением. Вы у нас не вызываете доверия. Потому что мы видели, вот по вашей манере общения, по всему прочему, вот вы лично, вы нам не братья. Как вы можете нам быть братьями, когда вы, в частности, используете оскорбительную риторику, когда вы призываете убивать жен и детей сотрудников правоохранительных органов, когда жестокость, как вы считаете, Лукашенко которая бесспорно присутствует, хотя, вежливо говоря, она совсем не превосходит. К печали, я могу сказать. Хотел бы, чтобы был только один жестокий человек на земле. Совсем не превосходит жестокость всех остальных европейских и мировых президентов и премьеров, учитывая потому, как разгоняют людей на улицах. То почему вы считаете, что мы должны к вам относиться, ну, хоть как-то уважительно и серьезно? Вы, которые травите наших журналистов, работающих в Беларуси, и говорящих правду. Поэтому, Дмитрий, ваше хамство в очередной раз четко показывает мудрость нашей политики. Мы не Лукашенко поддерживаем. Если внимательно смотрели вчерашнюю, ну, то, что нам показывали, вчерашнюю встречу, то вы все увидите. И вы все поймете. А вот эти ваши сообщения, что Коля КК, который только что был Дмитрием, ну, таких, как вы, я видел в большом количестве, что теперь это Павел К. Про оскорбительный тон говорит Соловьев. Но вы же пытаетесь быть лучше, чем я. Вы же пытаетесь быть чище, чем мы. Вы же считаете, что ваши, пришедшие к власти, будут лучше. А с чего? Разве на Украине стало лучше? Нет. То-то и оно. Так вот. Давайте вы начнете думать. Вот как прокомментировал вчерашнюю встречу Дмитрий Сергеевич Песков. Это видео номер один, ребята, у вас есть. Точнее, извините, видео номер 40 у вас. Поставьте, пожалуйста. С утра я сказал команде, что не буду на них кричать.
Главным образом вокруг дальнейшим развитием двусторонних отношений между Россией и Беларусью и укреплением нашего торгово-экономического сотрудничества.
Что происходит? Почему у вас закончилось?
Да. Носят взаимовыгодный характер для народов наших двух стран. Остальные нюансы, наверное, относятся уже к категории тех нюансов, которые я вам в данный момент не могу сообщить. Потому что, еще раз повторяю, беседа велась в формате один на один.
Да, велся формат беседы один на один, 4 часа 25 минут. Вот в этом формате беседы один на один, конечно, особенно интересно было посмотреть. Ну, то, что нам показали, это то, как все начиналось. И вот здесь сразу... Вот Путин сразу расставил все точки над «и». Просто надо уметь очень внимательно слушать.
Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я уже поздравлял вас с победой на президентских выборах. Но это было в письменном виде, по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов. Мы видим, конечно, все знаем,
что... Вот что это обозначает? Это обозначает, что есть позиция нашего государства, что все должно оставаться в поле законным. Это обозначает, что победу никто не оспорил Лукашенко теми методами, которые должны были. То есть это обозначает, что, при том, я не могу сказать, что мне это нравится или не нравится, я просто констатирую. Что мы смотрим и видим, а с кем нам беседовать? Как мы должны себя вести? Мы каждый раз говорим, первое, не вмешаться в внутренние дела. Второе, что очень важный момент. Какой второй очень важный момент мы все время говорим? Правильно, соблюдение нормы закона. Но это относится как к одной стороне, как и к другой.
Что? В Беларуси происходят и внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете. Мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации. И...
Сами, без всяких подсказок извне. Это относится и к Литве, и к Польше, и к тем, кто из Германии управляет флейтисткой, если управляют. Сами, без всяких подсказок извне.
Это относится и к фразе Госдепа, где было сказано, нет, ну мы находимся, конечно, в консультациях с белорусской оппозицией. Сами, без всяких подсказок извне. Слушаем дальше.
Пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше.
Заметьте, не к решению, которое предложит Лукашенко, а к общему решению. И не Лукашенко придет к мнению, как должна и что должно быть в будущем Беларуси, как должна развиваться Беларусь, а народ, но в спокойном диалоге. В этот момент совершенно, конечно, это всю ситуацию, когда с одной стороны белорусы пытаются сказать, белорусская оппозиция, нет, нет, вы что, мы не против России, нет, нет. А с другой стороны их прорывает. И мы видим, с кем находится не народ Беларуси, а лидеры так называемой белорусской оппозиции. Они что, в России находятся? Они что, пытаются общаться с Россией? Нет. Они бегут в Литву, они бегут в Польшу. Они на деньги, притом не скрывая, что на эти деньги. Страна-то проводит с ними консультации. И что они заявляют о будущем России и Беларуси, их совместном государстве? Да их корежит от одной фразы. Судьба союзного государства. Их корежит от этого. И поэтому, когда вдруг они начинают понимать, что, кажется, пока еще не удается до конца радикализировать часть выступающих, часть протестующих, у них возникает вот эта истерика, когда надо быстрее и быстрее. Поэтому уже та же нехта в воскресенье начинает постить. А вот, притом якобы не себе, а вот там кого-то. Вот, смотрите, вы хотели больше радикализации протеста, так вот, давайте пойдем туда, где живут, и покажем им. Серьезно? Я хочу посмотреть, как такая нехта начнет работать в поддержку желтых жилетов во Франции. И начнет туда писать. Сколько часов или минут в Польше они проживут? Как быстро польские власти их приведут в чувство, сказав, не-не-не, против Франции нельзя. Но во Франции 2 года протесты. Притом разгоняют их жесточайшим образом. Жесточайшим образом разгоняют французские протесты. Мы можем сейчас показать какое-нибудь видео, ребят, что и как происходит во Франции? Ну, понятно. Потому что, когда я говорил, сделайте, пожалуйста, отдельные папки с видео, шо вин говоре, шо вилперде, как говорит классическая украинская поговорка. Ну, так бывает, это же, ну, действительно, ну, какая разница, о чем я говорю и о чем я прошу. Так вот, во Франции разгоняют точно так же жестко. И иногда, и, кстати, и погибших во время разгонов желтых жилетов, увы, есть. И здесь нет никакого смысла считаться, где больше, где меньше. Но, к сожалению, есть. Есть и Америка. Я сейчас не говорю про погибших, вы это все сами знаете. И про многое-многое другое. И даже про автозаки, которые давят. Ну, мы видели, как полицейские машины то же самое делают, скажем, в Америке. Но это же надо думать, это же надо понимать. Но внутри этой вот пока еще относительно якобы аморфной оппозиционной правящей элиты идет ведь страшная борьба друг за друга и друг против друга. И вот это надо все время четко понимать. Что это за борьба? С одной стороны, мы видели, как находившаяся Колесникова стала полностью переигрывать Тихановскую, перехватывая инициативу. И она уже о себе даже заявила в одном из интервью, что она теперь лидер протеста. И это вызвало очень тяжелую реакцию. И неправильную реакцию Лукашенко. Нельзя, на мой взгляд, было арестовывать вообще никого из этих лидеров оппозиции. Вообще, мне кажется, что зачищенные поляны, здесь я абсолютно соглашусь с Котцем Сашей, это была гигантская ошибка Лукашенко. Потому что он консолидировал протест вместо того, чтобы очень разных людей с очень разными взглядами, которые, по сути, должны были бы конкурировать и друг с другом, и вырабатывать некую позитивную программу, он их сбил в одну маленькую кучку, у которых имеется в виду лидеров, которые, по большому счету, думают только о том, как остаться на свободе, либо как вытащить своих родственников, которые оказались за стенках, и у которых есть только одна программа. Давайте вот сначала пусть Лукашенко уйдет. Это была глубочайшая системная ошибка всех людей, которые советуют Лукашенко, не знаю, кто они, и главное, слушают ли их Лукашенко, на мой взгляд. Вот это надо понимать. Но Тихановская видит, как Колесникова перехватывала инициативу, тут ее арестовали. И ей теперь надо что-то делать, ведь еще же едут, о чем-то тусуют, о чем-то говорят другие участники протеста, и мужчины, и женщины. При этом некоторые из них делают громкие заявления из Киева, потом из Польши, а кое-кто даже выходит со мной в эфир, как господин Латушко, и понимает, что пошло не так, как он планировал. И начинается вот эта борьба за влияние, за внимание. Тут те, кто играют Тихановскую, а мы же, слушайте, ну мы же помним, в каком состоянии Тихановская выехала в Литву, и что она говорила, как она говорила, это дрожащий голос, и как эти призывы смириться, а потом вдруг взяли так, раз, ну какой она лидер? Ну понятно, что она никакой не лидер, поэтому даже выставлять ее в качестве законного президента, ну, попытки такие, очевидно, не идущие из ее сущности, ее желания. И когда есть фраза «Да подождите, она нужна только для того, чтобы провести новые выборы», когда я говорю «А как вы будете проводить эти новые выборы?» Даже если у вас будет такая возможность. Вот как? Чисто физически. Как вы это организуете на 10-миллионную страну? Ну, 9,5. Как вы это организуете? Кто у вас работать будет в избиркомах? Кто у вас будет работать в центре избиркоме? Вы же не верите судам, а как вы замените? Вы все это сделаете за 3 месяца и проведете честный выбор? Или вы боитесь сказать, что под фразой «честный» вы будете как на Украине в 2014 году, когда были проведены любые выборы, когда избивали кандидатов и прочее, но Запад закрыл глаза, потому что им это выгодно, и вы стали говорить, что это честно? Нет. Нет, вы это не стали делать. И вы не знаете, как ответить. Вы даже не думаете, как ответить. У вас другая задача. Тут, значит, гражданка Тихановская выступает с заявлением, которое, очевидно, писала не она. Но само наличие этого заявления четко и ясно всем объясняет, что она, в принципе, не очень хорошо понимает, что вообще происходит в вопросах юриспруденции. Ну, просто она этого не понимает. Ну, она к этому и не готовилась. Она этого и не знает. Это не ее вина. Просто те люди, которые пишут тексты на эту тему, не заморачиваются. Им все равно. Что заявляет Тихановская? Тихановская на полном серьезе вот пишет удивительную глупость. Я хочу напомнить Владимиру Путину, что бы вы ни приняли, о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом. Значит, госпожа Тихановская не понимает, что даже если принять вот все, что она наговорила, то до 5 ноября он все равно легитимный, или там до 4. Но госпожа Тихановская в таких мелочах не понимает. Также госпожа Тихановская не понимает, что вот этим письмом Путину, она точно так же пишет письмо Си Цзиньпину, который тоже признал выборы. То есть она не только с Россией портит отношения, она пытается испортить отношения с основными экономическими и военно-политическими, ну, потому что напомню, что Китай с Беларусью, у них есть еще и военно-техническое сотрудничество. Вот она портит отношения с ними. Потому что она очень ясно и четко дает понять, на чьей она стороне. Она живет сейчас в стране НАТО, она пользуется услугами всего аппарата натовской страны. И она, конечно, не может ни слова сказать ни о союзном. Она же не в союзное государство пошла. Она не осталась со своим народом. Нет. Поэтому, конечно, ее бесит то, что в результате договоренности между Ну, там, хотя бы то, что нам было озвучено. Мы не знаем, о чем говорили все 4 часа 20 минут. Ее каждое слово бесит. Тем более мы с вами знаем, какой план белорусской стороны, и они его особо не скрывают. Этот план уничтожить экономику. При этом им не важно, что вообще будет происходить дальше с людьми. Им важно уничтожить белорусскую экономику. Для чего? Чтобы вызвать, совершенно верно, еще более глубокие системные проблемы. То, что будет хуже людям, ну, давайте послушаем. Это Ирина Добротвор, активистка.
С падом протеста было, на самом деле, таким уходом в партизанское движение, когда люди опять скоординировались для того, чтобы решать свои проблемы по дальнейшей жизни в стране без Лукашенко. В частности, есть план не платить налоги, не платить коммунальные платежи, забирать детей из государственных школ и так далее. И есть еще очень много других инициатив.
Вот эта гражданка Инна, она понимает, к чему это приведет? Это не приведет к тому, что белорусский бюджет рухнет, потому что есть Россия, которая может поддержать союзное государство. Но это приведет к тому, что у тех людей, которые собираются не платить, отключат коммуналку. И как они будут жить без света, без воды? Ну, я понимаю, что мне интересно. Итак, подписывайтесь Соловьев Лайв на Ютьюбе, телеграм-канал Соловьев, и ставьте, пожалуйста, лайки. Выходите, смотрите, слушайте.
Полный контакт.
Продолжая тему, Соловьев Лайв на Ютьюбе. Выходите, подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки, смотрите нас. И когда вот это есть гениальное предложение, как обрушить белорусскую экономику, гениальное в кавычках, то ты ведь понимаешь, что пострадают от этого люди. Но как раз люди не интересуют сейчас лидеров белорусской оппозиции. А те люди, которые выходят на улицу, они движимы тем же, во многом часто благородным гневом и ощущением несправедливости. Я их хорошо понимаю. Я видел это многократно на улицах многих городов. Правда, потом разных стран мира. Потом проходит время, и они с ужасом смотрят и понимают, что ими манипулировали и что же натворили. Потому что это не категория выбора. Вот здесь абсолютное добро, а здесь абсолютное зло. Увы, все совсем не так. Ой, слушайте, у нас тут такая новость прекрасная. Навальный заявил прокурору в Германии о намерении вернуться в Россию после выздоровления, пишет The New York Times со ссылкой на неназванного представителя органов безопасности ФРГ. Фух, счастье-то какое. То есть это обозначает, что Навальный еще и говорит. Ну, до Навального мы сейчас доберемся. Ну, теперь, конечно, мы обязаны поверить в отравление Навального, потому что фантастическое боевое вещество, который просто не бьет и не вещество, а вот просто смотришь и удивляешься. Ну, давайте я сначала добью еще несколько слов про Белоруссию, и станет все понятно. Значит, бешеные гневные реакции вызывает у меня полное отсутствие разговоров о будущем как среди белорусской оппозиции, так, по большому счету, и в общем в обществе. Но ни Лукашенко не понимает, что такое будущее. Потому что его фраза про то, что конституционная реформа, ну хорошо, мы это слышали. Да, очень важно, Путин сказал, что вот полтора миллиарда мы даем. И вот как это прозвучало у Путина. Так. Ну, это короткая совсем фраза.
Договорить о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный, $1.5 миллиарда, и мы это исполним. Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне.
Ну вот, значит, эти $1.5 миллиарда вызвали очередную бешеную реакцию Тихановской, которая сказала, что «А вы понимаете, что отдавать их будет он лично, а не белорусский народ?» И здесь сразу стало ясно, что сценаристы украинского Майдана ничем не отличаются от сценаристов, ну, белорусских событий. Потому что именно и это говорили, когда Янукович получил кредит. У меня многие просят дать комментарий по поводу кредита, который Путин намерен дать Лукашенко. Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит. Мой комментарий – это обращение к гражданам России. Видите? То есть, значит, домохозяйство хозяйкой теперь обращаются через голову российской власти к гражданам России. Дорогие россияне, вашими налогами будут оплачены наши побои. Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Огонь у Лукашенко это может продлить, но победа народу предотвратить не сможет. Хорошо, давайте теперь тогда покажем, например, французскую разборку. Вот покажем беспорядки во Франции, разгон на желтых жилетов. Вот там видно, как, во-первых, сразу же идет слезоточивый газ. И как жесточайшим образом, тихо и спокойно сказать нельзя, одни пытаются что-то делать, а их... Вы показываете совсем другое видео, я вам даже ничего на тему говорить не хочу. Потому что там палками их начинают колотить, все это снимают, и все это в ужасающем облаке газа. Значит, все это происходит вот таким образом. Это не то видео, дорогие друзья, которое у вас было раньше. И поэтому я в 156-й раз повторю, что сделайте, пожалуйста, папку видео. Конечно, я правильно понимаю, госпожа Тихановская, что ваша деятельность Евросоюза и ваших друзей оплачивает вот за счет налогов, собираемых... Вот избиение французских налогоплательщиков, вы берете кровавые деньги тех, кто избивает французских и немецких и американских налогоплательщиков? То есть логика такая, госпожа Тихановская? Ну так же? Или вам не важно, что вам дают те, которые отдают команды на избиение? Если же вас в пафос бросило. А мы смотрим на то, что происходит вокруг. И, конечно, народ у нас остроумный, поэтому на все эти фразы «дай денег, дай денег, дай денег» реагирует мемами, тем более, что в фильмах у нас мемов было много, и они замечательные. Один из них уже, я видел Сашу Коца.
Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом. Искренне считаю своим братом старшим. Я считаю, что старший брат всегда должен младшего поддерживать. И я часто Путину говорю.
Здравствуй, брат. Денег дай мне, ладно.
Мы же все понимаем. Мы же все понимаем, о чем идет речь, как это делается, для чего это делается. Но послушайте, вот когда я на полном серьезе вижу вот совершенно... вот так полиция Германии разбирается с протестующими. Я показываю видео тем, кто смотрит «Соловьев Лайф» на YouTube, когда просто собаками травят людей с флагами. Просто полицейскими собаками. И полицейские собаки вот выхватывают эти плакаты. Это, кстати, если бы это было в Беларуси, какой был бы вопль? Мне это не нравится. Мне вообще не нравится жестокость ни с одной, ни с другой стороны. Я не вижу, как может полиция Беларуси, скажем, оправдывать майора милиции, который бьет женщину. Я не понимаю вообще, как это возможно, когда вот это. И объяснять, что она на него напала, да не нападала она на него. Это абсолютно неприемлемо, так быть не должно. Но точно так же я вижу, как избивает Франция своих желтых жилетов палками, долбит. Им не важно, мужчина, женщина, щитами, палками отоваривают по полной программе. Но когда вы бежите в страны ЕС за поддержкой, вы же как? И, кстати, нет ни малейшего сомнения, как только у вас будет возможность, вы точно так же будете разгонять тех, которые, если вы возьмете власть, восстанут против вас. Понятно? Восстанут против вас. Нам говорят, а так в чем дело, не давайте ему денег. Серьезно? А кому давать? Никому не давать? А у нас есть геополитические интересы. И мы видим, как сейчас де-факто идет война против России. При этом она и де-факто, и де-юре, можно сказать, уже идет. Потому что Америка в свое время приняла закон, в котором мы записаны как их враги. В их концепции прописаны разнообразные формы атаки. И совершенно правильно сказал Сергей Викторович Лавров вчера, что речь-то идет не только и не столько о Навальном. Это все определенные направления удара. Такое направление удара является и Белоруссия. То есть, кроме Лукашенко, к которому у меня лично там все понятно отношение. То есть, я считаю, что я не только пересидел давно, но абсолютно неправильно провел кампанию. И по отношению к нам ведет себя безобразно. И всегда вел. И верить поэтому мы не о Лукашенко говорим. Мы говорим о геополитических и стратегических интересах. Как белорусского народа, так российского народа, так и союзного государства. Хоть один из лидеров оппозиции внятно сформулировал свое видение будущего геополитической стратегии. Нет, они ведут себя как маленькие дети, которые говорят, вот вы, главное, сейчас манну и кашу уберите, а дальше мы решим, что будем есть. Нет, детки. Вы же политикой занимаетесь. Извольте быть серьезными. Извольте говорить. А когда мы видим, как вы призываете к расправе над нашими журналистами, никакими другими. Когда мы видим, как вы призываете к убийству членов семей сотрудников правоохранительных органов, то как вы считаете, мы можем с вами вступать в какой-то диалог и о чем-то говорить? Ну, вы даете. Вы меня сильно удивляете. Значит, удивительна, конечно, вся история, происходящая с Навальным, постоянной утечки. Я вернусь в Россию. Да это прекрасно, что Навальный вернется в Россию. Потому что в России ему надо еще посидеть. У него суд против ветерана, после которого, напомню, если Навальный будет признан виновным, ему предстоит ответить. Там еще срок действия не закончился по второму делу, по Ифраша. Плюс еще есть дела, которые пытается возбудить Сергей Сергеевич Карнаухов к призыву насильственного свержения власти. Так что Навальному в Россию обязательно надо вернуться. Ему еще предстоит ответить перед судами. Если наша власть наконец-то по отношению к агенту Навальному начнет действовать в рамках закона, а не то, как было все предыдущее время. Еще раз прошу, а кто же отец гражданки Навальной? Правда или нет, что он высокопоставленный сотрудник КГБ, который до сих пор распоряжается государственными деньгами, находящимися за рубежом, как об этом заявила Ксения Собчак? Или это наглая ложь? Послушайте, что сказал Сергей Алексеевич.
Если бы Навального, придумали бы еще чего-то в качестве повода для введения дополнительных санкций. А по Навальному, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, все рамки разумного, когда, по сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят, вы что, не верите немецким специалистам, специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите? В Шпигеле или где-то в Die Welt было написано, что, как выясняется, как выяснили немецкие врачи, Навальный спасся чудом. Действительно, был вот этот самый пресловутый новичок, но он спасся благодаря счастливому стечению обстоятельств. Какой же это счастливое стечение? Во-первых, то, что пилот посадил самолет немедленно. Во-вторых, то, что у трапа самолета дежурила уже скорая помощь. И в-третьих, то, что врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подается как счастливое, случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди. Вот это, понимаете, и это ведь глубоко сидит в головах тех, кто такие вещи сочиняет.
При этом, что очень интересно, Навальный пришел в сознание, и вот что принципиально важно. Он отказался в своем разговоре с немецким прокурором, он отказался сотрудничать в свете российского предложения Германии о совместном расследовании его дела, сообщил представитель службы безопасности. Российские представители еще не поставлены в известность об отказе Навального от сотрудничества. Он не собирается мигрировать в Германию, он не хочет вернуться, он хочет вернуться домой в Россию, хочет продолжить свою деятельность. Ничего так, да? То есть он не хочет, чтобы была установлена правда о том, что произошло. Либо он считает, что то, что с ним случилось, получило некий второй слой, и ему еще добавили что-то на территории Германии. Но, конечно, если теперь не будет проводиться международное расследование или не будет задействована Россия, потому что Навальный против, возникает вопрос, а что же скрывает Навальный? Вот что говорят немцы. Разумные
немцы. Могу немецкому правительству задать тот же самый вопрос, который я задавал немецкому министру иностранных дел. Вы что думаете, русские тупые, что ли? Был отравлен критик правительства России. Критик, которого немецкое правительство по полной рекламирует. Навального ведь до этого времени мало кто знал. И этого человека травят с помощью оружия массового поражения. Травят его ядом, который существует только в форме газа. И этот яд трудно поместить в твердое состояние. Но русские смогли это сделать. Затем они в аэропорту подмешали ему это в чай. И совершенно случайно была сделана подходящая фотография. Фотография Навального, на котором он пьет этот чай. Да и в самолете совершенно случайно были сделаны еще фотографии. Мы желаем господину Навальному скорейшего выздоровления. Мы слышали, что его вытащили из комы, и он уже выздоравливает. Насколько же российское правительство тупое, если предположить, что это они были? Насколько же они глупы, что они еще помогли Навальному добраться до Германии? И это вместо того, чтобы его где-нибудь спрятать в этой огромной стране. Это ведь полный абсурд. И странно, что сразу нашли подходящий яд. Спросите ученых. Чтобы его найти, нужно знать, что именно ты ищешь. Ну, конечно, нашли новичок. И сразу же все вспомнили о случае Скрипаля. Все очень просто. Бывший служащий немецкой секретной службы господин Шмидбауэр, а также бывший глава британской секретной службы мистер Оумен сказали, что нельзя делать преждевременных выводов и называть тех, кто якобы виноват. И к тому же они сказали, что у Навального в России было предостаточно врагов. И в Кремле, и за его пределами. Он ведь борец против коррупции, а не только против правительства. Но немецкое правительство и СМИ показывают сразу же сторону Кремля. И вы требуете международного разбирательства и наказания. Супер идея. А почему вы тогда ни слова не сказали в случае с Кашоги? И вы продолжаете общаться с Саудовской Аравией так, как будто бы и ничего не произошло. Да и с Китаем вы не прекращаете торговлю. Хотя Китай каждый год наказывает тысячи людей, лишая их жизни. И уйгуров пихает в концлагеря. Но это ни одну свинью даже не интересует. А ваш хороший друг Обама в свое время приказал лишить жизни 400 человек с помощью казни. А, кстати, Трамп только одного человека казнил. И Обама сделал это без какого-либо вердикта суда. Во всех этих случаях. И если вы поступите так, как вы запланировали, и сократите общение с господином Лавровым, который через пару дней приезжает в Германию, всего на один час, тогда откройте учебник по дипломатии с первой по третью страницу. Когда образовалась такая проблема, в такие времена нужно друг с другом общаться. Я бы на вашем месте все два дня подряд с ним общался. Если немецкое правительство реально хочет выяснить, что случилось, зачем тогда идти обходным путем? Почему бы нам не послать России все материалы, которые они уже ждут несколько дней, чтобы и они начали расследование? Кстати, в России расследованиями еще занимается прокуратура, а не так, как у нас правительство. А немецкое правительство отказывается давать России любые доказательства и документы. И это факт.
Нравится?
Хочет выяснить правду?
Нравится? Но выясняется, что они теперь нам ничего не передадут. Почему? Да. Потому что Навальный против того, как говорит Нью-Йорк Таймс, чтобы было расследование, в котором принимает участие российская сторона. Вау! Ну это же гениально. Ну это реально, это просто гениально. То есть, если вот на секундочку задуматься, то теперь они от нас, от всех требуют немедленно скажите, что произошло, но мы вам никаких данных не дадим. Класс. Но вы ответьте. Признайтесь, в чем? Нет, вы признайтесь, не включайте дурака, говорят они нам. Но а Навальный еще говорит, вообще вы эту формулировку вдумайтесь. Это же формулировка потрясающая. Вот я у себя в телеграм-канале это взял, это пол-три опубликовал, я поставил репост. The New York Times. Навальный по-прежнему находится под усиленной охраной немецкой полиции в больнице. В своем разговоре с немецким прокурором он отказался сотрудничать в свете российского предложения Германии о совместном расследовании его дела. И немецкий прокурор об этом сообщает газете The New York Times, но не российской стороне. То есть он сообщил это на самом деле своим кураторам в американских спецслужбах, которые это слили The New York Times. Иначе откуда The New York Times это могла узнать? Как это получилось? Что, они напрямую позвонили прокурору? Если говорили только прокурор и Навальный, то у кого вода в попе не держится? С кем говорили? Ну, здесь же идет ссылка на прокурора. То есть это оскорбляют немецкую прокуратуру, или она таким образом течет информация? Ну и главное, отлично, да? Они не хотят. А теперь у меня вопрос. А как Навальный вообще оказался в Омске? Самолет сел, который летел из Томска. Следующий вопрос. А в Томске он как оказался? Он же находился под подпиской о невыезде. Где все те службы и конкретные фамилии людей, которые 156 раз позволяли Навальному нарушать действующее российское законодательство? И Навальный ответит или нет? Он совершил преступление, он нарушил подписку о невыезде. И когда он опять пересечет границу Российской Федерации, он должен быть заключен куда? Под домашний арест или сразу в СИЗО? Ну, учитывая его состояние, наверное, в больницу реабилитационную. И да, я понимаю, вы мне скажете, как вы можете такое говорить, вы жестоки. Нет, я все лишь хочу понять, что говорит закон. Или я хочу понять, что у нас по отношению к Навальному никакого закона больше нет. У нас с Навальным можно делать все, что угодно. Ему можно оскорблять ветерана, ему можно нагло воровать, ему можно грабить Кировскую губернию. Он за это будет получать условные сроки или штрафы. Ему можно клеветать и, проигрывая в суде дела по клевете, не удалять. Ему можно не платить налоги, ему можно вести роскошный образ жизни, делая вид, что он все тихий и бедный на донатах. Ему, оказывается, можно все. То есть у нас в стране больше нет закона? Это хорошо, что Навальный собирается вернуться в страну. Только интересно, они попытаются сделать так, чтобы он вернулся в страну, когда истечет срок по делу по второму? Или возьмут паузу на этот срок и продлят ему испытательный срок? И тогда, даже вернувшись, когда бы он ни вернулся, у него все равно будет торчать, вот этот так, знаете, маячить, возможность отправиться на зону. Конечно, против России опять ведут санкции. Но разве в этом и нет задачи всех этих людей? Неужели непонятно, что против нашей страны ведется война? Неужели непонятно, что это разнообразная линия атаки? Надо немножко в чувство прийти. Вот просто прийти в чувство. Ну, а эффективность Навального показала унылое голосование. Из 1187 кандидатов они с трудом провели 6. Это на уровне статистической погрешности. Подписывайтесь Соловьев Лайв на Ютьюбе. Ставьте, пожалуйста, лайки и телеграм-канал Соловьев. Новости потом Дмитрий Евстафьев.
Вести ФМ. Волгоград 106.8, Махачкала 103, Мурманск 107.8, Владикавказ 106.3, Новосибирск 104.6, Самара 93.5, Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.